Добрый день, здравствуйте. Приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI, всех тех, кто смотрит сетевизор. Программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях давний друг, я бы даже сказал, нашей программы, не первый раз, историк Михаил Борятинский.
Добрый
здравствуйте,
вечер.
Михаил. Когда Борятинский, это значит, будут танки. Хотя Михаил приходил к нам и по другим темам, там про ленд-лиз много говорили, но мне кажется, что основная любовь —
танки,
это танки. Вот Михаил со мной согласен, поэтому все, я все сказал правильно. Но теперь будем слушать, что нам скажет Михаил Борятинский. А тему мы выбрали такую: танковые сражения 41-го года. Вообще, что происходит? Мы очень часто возвращаемся к 41-му году, потому что, как ни странно, сколько, значит, 70 лет прошло, да? 71 год. А до сих пор вроде, с одной стороны, вроде все ясно, да? А с другой стороны, как бы до сих пор тут, там, то здесь...
недоумение,
да,
масштабами катастрофы.
Да, возникает недоумение, это с одной стороны, а с другой стороны возникают какие-то сумасшедшие нелепые версии. До сих пор никак, даже те же танки никак до конца посчитать не могут. Что с одной, что с другой стороны. Кстати говоря, давайте с этого и начнем.
Ну,
так какое было все-таки соотношение танковых сил, бронетанковых сил к 22 июня 41 года?
На самом деле все давно подсчитано.
И не нами.
Ну, почему? Нами в том числе и мной, например. Вот. Уже достаточно, за последние 20 лет было опубликовано достаточное количество документов. Архивы давно открылись уже на эту тему. И, в общем, уже как бы не секрет. Вот. Просто цифры достоверные нужно искать скорее не в какой-то популярной литературе, где муссируются жареные факты, а в достаточно малотиражной литературе. Ну, я бы не сказал даже, что она для специалистов, а просто для тех, кто серьезно, кого действительно всерьез интересует эта тема. Так что все опубликовано. Что касается конкретных цифр, то есть некоторые нюансы, но можно сказать, что на 22 июня Красная Армия в приграничных округах, а это имеется в виду в первую очередь Западный особый и Киевский особый, Прибалтийский особый, Одесский военный округ и Ленинградский военный округ.
Те, которые как бы приняли первый удар.
Да, да. Ну, Ленинградский он не в, может быть, принял удар первый, скорее, не немцев, а финнов, скажем так. Немножко не сразу, да, но он был фактически, дышал как бы в затылок, если так можно сказать, Прибалтийскому округу. А события развивались очень быстро, поэтому войска Ленинградского округа вступили в бой там буквально через несколько дней после начала войны. Так вот, в них насчитывалось в общей сложности свыше 14 тысяч танков.
Всех, кстати, чтобы было здесь понятно, поскольку сейчас у нас, как я подозреваю, возникнут немецкие танки в разных количествах, то есть были еще танки, не участвовавшие, да, в сражениях на Восточном фронте, на Восточном для немцев, да, то вот эти 14 тысяч танков – это цифра машин, которые участвовали вот в первых сражениях.
То есть я не случайно сказал, что они находились в приграничных военных округах.
Я хочу еще раз это подчеркнуть.
Потому что общее количество танков в Красной Армии на тот
момент
было порядка 23-24 тысяч. Там по разным оценкам, по разным подсчетам, точная цифра указать сложно, но, в общем, это понятно, потому что в одних документах приводятся данные на 1 июня, вообще отчетность вся была на первое число каждого месяца. Вот. Поэтому на 22 июня, например, количество танков получено расчетным путем. То есть берется отчетность на 1 июня и плюс машины, которые поступали с заводов. Ну, если предположить, что за 22 дня июня не был списан ни один танк. Вот. В то же время вермахт, как вы правильно сказали, не весь вермахт, потому что не все немецкие танковые соединения участвовали в операции «Барбаросса». Две дивизии у них оставались на Балканах. Они их просто не успели еще перебросить. Там ведь боевые действия закончились...
После апреля. Там,
да, там они были в апреле, в мае. И они просто их не успели перебросить, не успели еще привести их в порядок после тех боевых действий. Потому что помимо Югославии, которая очень быстро все закончилось, еще некоторое время им пришлось повоевать в Греции.
Угу.
Вот. И греки там в отдельных местах дали, в общем, им так хорошо.
Сопротивление.
По сапатке, да. Вот. Значит, в общей сложности, вот по моим подсчетам, во всяком случае, получается порядка 4100 танков и самоходных орудий, включая штурмовые орудия, противотанковые установки, вот «Панцерьегер-1» на шасси легкого танка «Панцер-1», самоходные пехотные орудия. Значит, в основном, конечно, танки.
Самоходов... 400 – это те, опять же,
400,
которые...
да, которые участвовали в нападении на Советский Союз. Плюс порядка 650-700 танков союзников Германии. Это Румыния, это Венгрия и это Финляндия. Без учета Италии. Потому что Италия, итальянские войска прибыли на фронт только в августе 1941 года. На Восточный фронт. Значит, они в операциях первых дней войны участия не принимали. Вот. А вот эти вот первые дни войны, как бы вот эти вот операции, собственно, которые вот завершились разгромом фактически войск советских приграничных округов, они обычно считаются, их конец, это 14 июля 1941 года. То есть вот с 22 июня по 14 июля. К этому времени итальянских войск еще не было на Восточном фронте. Да, за 3 недели. Вот. Вот такое соотношение. Но здесь есть, надо учитывать один нюанс, о котором забывают подчас те, кто говорят, что вот у нас было там в 3-4 раза больше танков, чем у немцев, и мы проиграли. На самом деле соотношение совсем корректное, потому что у немцев, в принципе, вот эти 400, это исправная танковая техника, готовая, боеготовая.
А наши 14 тысяч не исправны.
А наши 14 тысяч, они делились у нас на 4 категории. И относить к боеготовым можно было только танки первых двух категорий. Первая категория – это имущество, вообще вся техника, не только танки. Вообще вся боевая техника, вооружение вот делилась на четыре категории. Из которых первая категория – это имущество, вновь изготовленное промышленностью и еще не бывшее в употреблении. То есть совершенно новая техника. Вот к нему можно отнести, например, практически все танки Т-34, КВ, поступившие к тому времени уже танки Т-40 в войска. Вот это абсолютно новая техника, практически не эксплуатировавшаяся. Вторая категория – это исправная боевая техника, бывшая в употреблении, и неисправная боевая техника – требующие текущего ремонта. Вот. Третья и четвертая категория, там уже различные виды ремонта, средний ремонт, капитальный ремонт, там, не подлежащие восстановлению и так далее. То есть вот эта третья и четвертая категория, ее фактически можно отбросить. Вот что касается по приграничным округам, то танков первых двух категорий в них было порядка 8500.
То есть один к двум.
Да, то есть уже соотношение один к двум. На самом деле оно было несколько меньше. Потому что... Нет, вру. Не 8,5 тысяч. Это итоговая цифра 8,5 тысяч. Из второй категории нужно отбросить, ну, по моим, опять-таки, подсчетам, порядка 30% боевых машин. То есть это те танки, которые требуют текущего ремонта. Вот. Хотя, в общем, тут возможны нюансы. Но я взял вот для своих подсчетов, например, вот в своей книге «Танковый блицкриг», я взял 30%. За вот это вот. И отбросил это количество. И вот в сумме после этого у меня получилось порядка 8 тысяч танков.
Угу. Боеспособных.
Боеспособных. Вот. То есть примерно фактически соотношение 1 к 2. Вот. Что делать дальше? Да? Что с этими цифрами делать? Во-первых, здесь надо рассматривать составляющую качественную обязательно, потому что широко распространенный тезис, что у нас было очень много танков старых типов, так называемых, да, которые, ну, ничего не могли сделать против немецких танков. Вот. На самом деле это такое достаточно широко распространенное заблуждение, потому что, ну, как понять, вот танк, скажем, БТ-7 или Т-26, выпущенный в 1937, в 1936 году, вот, а, как мы знаем, немцы вообще выпускать танки начали в 1935 или в конце 1934, да? То есть фактически ровесник немецких танков. Почему он, собственно, устаревшего типа, да? Ну, да, немецкие танки, в первую очередь, значит, Т-3 и Т-4, они были концептуально современнее.
Ну, конечно, это почему... Ну, это как с автомобилями, ну, да? Если одного года выпуска «Лада» и «Мерседес», они будут разные.
Да, да, я согласен. Пример хороший. Но надо смотреть, а какой процент в 4100 танков у немцев составляли вот эти самые Т-3 и Т-4. Их было порядка 1000 штук. 600 с чем-то трешек и порядка 400 четверок. 1000. У нас наших танков новых типов было больше, чем у немцев тройка, четверок вместе взятых. Потому что у нас их было почти 1500. Да? Mm-hmm. Ну, в приграничных округах было меньше. Порядка 1200-1300. Но все равно одних 34 в приграничных округах было 967 машин. Это как бы общеизвестная цифра. То есть практически столько же, сколько у немцев тройка, четверок. Да? Плюс еще порядка 300-350 КВ в приграничных округах, который мог уничтожить немецкий, любой немецкий танк даже просто таранным ударом. Даже стрелять не обязательно.
Да, совсем к устаревшим не отнесешься.
Да, понимаете, здесь, в общем, такое, очень такая тонкая. Потом, ну, опять-таки, устаревшие типы. Но ведь сам по себе танк, ведь он, это, скажем так, груда металла, да, да простят меня танкисты. Вот. Он без экипажа, танк, это мало что значит, да?
Но... Ну, наверное, экипаж, орудие и мотор.
Все-таки в первую очередь экипаж. Ну, если, конечно, нет уже такого глобального превосходства танка, да, ну, скажем, если не сравнивать Т-4, допустим, с Т-38, да, вооруженным только пулеметом, да, тут уже понятно, тут при всем желании мало что можно сделать. А, скажем, вот Т-26, особенно поздних выпусков, БТ-7, вооруженный 45-миллиметровой пушкой, они вполне могли составить конкуренцию. И есть масса примеров, когда при грамотном использовании, подчеркну, при грамотном использовании, они вполне могли бороться с немецкими танками. Большую часть немецкого танкового парка составляли двойки «Панцер-2», да, вооруженные 20-миллиметровой пушкой, и чехословацкие машины 35Т и 38Т, которые концептуально являлись аналогами танков Т-26 и БТ-7. Так что тут говорить о качественном таком глобальном, опять-таки, превосходстве немцев в технике тоже не совсем корректно.
Очень распространена такая версия, что преимущество, так сказать, техническое немцев было и в радиооснащенности, оснащенности радиостанциями и возможности переговорными.
Ну, связь у нас всегда была слабым
радиосвязи,
местом.
Радиосвязи, да.
Вот. Не случайно существует в войсках давно уже, со времен войны, такая поговорка, да, провод тянется по грязи, а за ним начальник связи. У меня отец в свое время еще рассказал ее, когда-то, очень давно. Вот. Ну, связь была всегда слабым местом у нас, в общем-то, не только во время войны, но, напомню, до сих пор у нас является слабым местом, не случайно у нас периодически, так сказать, наша...
Ну, слушай, я слышал...
Глава государства, один или другой, значит, они постоянно, как бы, вот, выезжая в войска, говорят, что надо современнить связь новыми средствами связи, потому что это у нас больной вопрос.
Надо, но я помню, кстати, нашего министра обороны, который рассказывал про связь, в общем-то, вещи, конечно, несовместимые. Я бы сказал, с 21 веком во время войны 8-го года, августовской, с Грузией.
В том числе, конечно. Да. Конечно. Вот. Что касается 41-го года, то в основном касается танковых войск, да, ну, обычно тоже все сводит к танковым радиостанциям. На самом деле, не только танковые радиостанции. Но если говорить о танковых радиостанциях, то радиостанциями было оснащено порядка 60% танков.
Наших.
Ну, обычно считают, что командирские.
У немцев,
ну, в принципе, все командирские. У немцев нет, у немцев там сложнее. Формально, да, 100%. Но на части танков, в особенности вот на единичках, на двойках, стояли на большей части машин, за исключением командирских, стояли только приемники.
Угу.
Ведь не было передатчиков. То есть была односторонняя связь. Вот. Но... Ну, и как бы вот подчас говорят, что вот, мол, Примерно похожая была ситуация. Ну, похожая, но не совсем. Я сравниваю эту ситуацию, как вот если сравнить таксомотор, да, с велорикшей. Концепция тоже, в общем-то, одна, да, частный извоз. Только качественное воплощение разное. Потому что одно дело, когда командир роты передает приказ своим подчиненным, и все его слышат четко, да? Да, они не могут ему ответить, но они его слышат. А другое дело, когда у нас для этой цели могла использоваться во время боя только флажковая сигнализация. То есть белые и красные флажки, разная комбинация которых давала разные команды. Но это было хорошо на марше, когда командир мог встать в башне, и хорошо видно было, как он с этими флажками машет. В бою, в крышке, значит, башни, вот на семерках, на Т-26, на вот танках довоенного выпуска, да, был лючок. Да и на 34-ках, по-моему, был лючок, если мне не изменяет память, для флажковой сигнализации. То есть он должен был высунуть оттуда руку с флажком соответствующим и подать соответствующий сигнал. Ну, вы представляете себе, поле боя, говорится, бой в Крыму, все в дыму, да? Идет артиллерийский обстрел, танки находятся в движении. И вот командиры других танков, да, должны увидеть этот флажок. Расшифровать этот сигнал. Да, мы знаем массу,
а что там показывают?
Мы знаем массу примеров из истории военно-морского флота, из истории мировых флотов, когда там такие большие корабли не могли расшифровать флажные сигналы.
Неправильно понимали.
Неправильно их понимали. А что уже говорить здесь, да, когда флажочек вот такой маленький? Вот, это во-первых. Поэтому очень часто, и это даже, так сказать, этот приказ часто звучит в художественных фильмах подчас, да, такой он такой боевой. Давался приказ, делай как я, перед атакой. То есть надо было следить за танком командира и повторять его маневры. Но здесь возникает только один вопрос. А если командира танк командира подбили, что дальше-то делать? Вот. В этом плане вот, я читал документ немецкий 1942 года, где описывалась, была такая формулировка, что возникало, что русские танки двигались в атаку стадом. Ну, все правильно. В общем, все логично. Когда нет радиосвязи, когда нет возможности подать команду, каждый экипаж, ну, вроде как бы он повторяет маневры соседей, но получается, что действительно получается стадо. Ну, такая же примерно картина возникала и в 41-м году. Ну, несколько лучше, может быть, обстояло в тех частях, где был достаточно высокий процент кадровых танкистов, особенности, если они еще и были все из одного, из одного какого-то подразделения, ну, они, более или менее сколоченное какое-то подразделение,
то, они что, еще то, как-то... То, что называют в футболе сыгранное.
Да, да, сыгранное, да. Они как-то еще могли в этой ситуации ориентироваться и маневрировать. Вот. Ну, кроме того, танковые радиостанции, которые стояли на наших танках, были крайне ненадежные. И 71 ТК-3, а уж тем более 71 ТК-1. В общем, они требовали большой настройки.
А это же фактически система управления.
Конечно. Да? Могли обеспечить связь более-менее устойчивую, только с места, в движении практически, в общем, очень было все сложно. У немцев, конечно, и качество радиостанции было значительно лучше, понятно, да, и их было больше.
Еще один аргумент, который часто приводят, так сказать, оправдывая в какой-то степени то, что произошло с нами, да, в начальный период войны, это то, что, да, может быть, у немцев было и меньше техники, но они уже были опытные, они уже прошли через бои европейские, да, и они вот просто за счет опыта, значит, нас переиграли. Кстати, не только с танками, но и в воздухе.
Ну, они вас в целом переиграли.
Они в целом, да.
В принципе, это так, да, конечно. Не учитывать то, что вермахт находился в состоянии войны с 1939 года, конечно же, нельзя. Тут даже важно не столько даже опыт полученный, потому что, ну, в общем, там он тоже был разный у них, у немецких подразделений. Хотя танковые части, у них опыт-то как раз получили очень неплохой. Там далеко не вся пехота получила опыт.
Но дело где в том, они встретили особое сопротивление?
А понимаете, в чем дело? Вот это не важно.
Это не важно.
На самом деле, какое было сопротивление? Важно, например, то, что офицеры наведения ВВС у немцев появились после польской кампании. Угу. Вот. А у нас, если мне не изменяет память, по-моему, где-то году в 43-м только. Наземные офицеры наведения ВВС. Угу. Вот. Понимаете? То есть они сразу сделали. Они несколько раз в Польше побомбили собственные войска, и они тут же ввели эту службу. Понимаете? И так дальше.
То есть они сразу стали устранять какие-то огрехи. Вот. В организации войск, в вот этой вот организации боевых действий. Потому что в Польше, если вот посмотреть, почитать, как действовал вермахт в Польше, ну, тоже как слон в посудной лавке. То есть, имея, в общем-то, превосходство над поляками существенное, да, там было столько ошибок, которых пишет и Гудериан в воспоминаниях солдата, и другие немецкие, значит, генералы. Столько ошибок, столько ляпов. Столько раз они подставлялись, что, в общем, ну, они делали выводы. Вот. Они к французской кампании подготовились уже значительно лучше. Вот. Хотя и там были элементы риска и то же самое. Они все время ставили себя на место, например, французов. Вот когда они прошли Арденны, поступил приказ Гудериану остановиться. Потому что вышестоящее командование считало, что сейчас французы нанесут отсекающий удар. Могут нанести. То есть они себя ставили на место французов. Вот немцы в этой ситуации нанесли бы отсекающий удар, а французы нет. Вот, вот разница. Вот. То есть на самом деле даже здесь не столь важен опыт персональный каждого солдата. Вот. Потому что, в общем-то, так принято считать, что персональный уровень подготовки бойца в Красной Армии в целом, да, прослужившего уже несколько лет, был достаточно высокий. Вот. А другой вопрос – командный состав. Вот. Если говорить о танковых войсках, то и учитывать тот факт, что накануне войны наши танковые войска нашим же военным руководством были практически разгромлены, я не побоюсь этого слова, то, в общем, диву даешься, как они вообще смогли.
Ввиду этот вообще разгром, да, военачальников.
Вот, нет, даже не в военачальниках. Нет, дело даже не в кадрах. Вот. А вот эта вот программа формирования корпусов, то, как она осуществлялась, вот, как были, ведь на 39-й год у нас были танковые войска, вполне отмобилизованные, вполне боеготовые, вполне боеспособные и полностью укомплектованные. Потому что фактически штат танковой бригады мирного времени, он соответствовал штату танковой бригады военного времени. То есть, говоря современным языком, это были войска постоянной готовности. Скажем, стрелковые соединения у нас были, там была масса градаций, да, по дивизиям, по их уровню укомплектованности. Вот. И, скажем, укомплектованных по штатам военного времени соединений стрелковых у нас было не так много. Вот. А танковые бригады, они были все практически укомплектованы по штатам военного времени. Вот. Значит, были отмобилизованы и танковые войска. Вот после Финской войны и, значит, после первых успехов вермахта в Германии, в Польше, вот появилось, значит, желание сформировать, провести реорганизацию.
Извлечь какие-то уроки.
Да, как бы из чужого опыта. Но надо же с умом извлекать уроки из чужого опыта.
Михаил, здесь я вас прерву. Какие уроки извлекли, какие не извлекли, мы обязательно скажем, но это будет через несколько минут. Еще раз приветствую вас, приветствую аудиторию радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевизор, программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, в гостях у нас историк Михаил Борятинский, и говорим мы о танковых сражениях 41-го года. Михаил, мы вот перед перерывом остановились на тех уроках, которые как немцы, так и мы извлекли из того боевого опыта, который ну, в каком сформировался и накопился к июню 41-го года. Да? Немцы, вы все-таки считаете, они, как бы для них вот то, что те сражения, через которые они прошли, все-таки сыграли свою роль, ну, в смысле подготовки. Да? То есть, ну, мы опять тогда возвращаемся к тому, с чего мы начали. Собственно, что экипажи, да, если мы говорим о танках, были более подготовлены.
Ну, здесь опять, понимаете, в чем дело? Вот я вот уже как бы начал говорить, да, что у нас на какой-то момент времени, вот на 39-й год, да, ну, грубо говоря, вот возьмем начало Финской войны. Ну, фактически оно началась она в ноябре, если мне не изменяет память, а Вторая мировая в сентябре, да, то есть, ну, фактически, вот на начало Второй мировой войны, да, Красная Армия имела достаточно многочисленные, хорошо обученные, отмобилизованные, боеготовые танковые войска, в принципе, укомплектованные по штату и материальной частью, и личным составом. Вот. Личный состав был достаточно хорошо обучен, потому что надо учитывать, что ведь на тот период система комплектования Красной Армии, она отличалась, скажем, от послевоенного периода. Всеобщую воинскую обязанность у нас ввели только в 1939 году. Вот. До этого призывался личный состав выборочно. Вот. Было очень много сверхсрочно служащих, которые оставались служить в армии. Вот. Ну и потом служили-то, 4 года тогда. Угу. Во флоте 5 лет, а в Красной армии служили 4 года. За 4 года можно воспитать очень хорошего военного профессионала. Если мне не изменяет память, по-моему, первичный контракт в армии США, которая у нас преподносит всегда как самый такой вот пример профессиональной армии, по-моему, 3 года всего-навсего. А здесь 4. Получается, да, значит, вот тут были достаточно такие нормальные боеспособные танковые войска. После Финской войны начинается первый этап реорганизации. То ли по собственному опыту, то ли по опыту немецкому решили сформировать моторизованные дивизии. Сформировали 4 моторизованные дивизии. Но при этом, помимо них, к осени 40-го года в Красной армии насчитывалось 39 танковых бригад. 32 легкотанковых, 4 тяжелых, одна на танках Т-35 и 3 на Т-28, и 3 химических огнеметных танковых бригад. Опять-таки, все эти соединения были отмобилизованы, укомплектованы личным составом и материальной частью. А вот потом начинается самое интересное. Начинается этап формирования механизированных корпусов. Сначала их решили сформировать 9. Причем, в отличие от немецких танковых корпусов, да, или, как правильно говорить, армейских моторизованных, ну, чаще их именуют танковыми, так проще, они были совершенно переразмеренными. То есть по утвержденным штатам в нашем механизированном корпусе должен был иметься 1031 танк. На минуточку, в 45-м году в танковой армии, в Красной армии, да, было меньше. Самая сильно укомплектованная танковая армия 45-го года не насчитывала больше 900 танков. А здесь в 41-м с теми средствами связи, с тем уровнем подготовки и с тем опытом, и с теми кадрами.
Больше, да? Тысячи,
да? Да, больше 1000 танков. 5000 автомобилей должно было в этом корпусе. В общем, 2 танковых и моторизованные дивизии. В танковой дивизии должно было иметься 375 танков. У немцев к этому времени они, наоборот, пошли. Они стали развертывать большее количество танковых дивизий, уменьшая в них количество танков. Потому что такие соединения более легко управляемы. Значит, ну, на 9 корпусов еще кое-как хватило бы техники и кадров. Ну, кое-как. Хотя при этом тоже получалось, что нужно расформировать все вот эти вот отмобилизованные и подготовленные соединения и сформировать из них новые. Ну, еще как-то могли бы справиться. Но потом принимается новая программа, еще 20 механизированных корпусов. Должен был быть 21, но один формирование корпуса отменили, но дивизии для него, которые должны были быть, все равно формировались. Вот тут уже нужно было только новых типов, вот танков Т-34 и КВ, для этих корпусов 16 тысяч. То есть это должна была вся промышленность, включая все танковые заводы, перейдя...
Но расчет, видимо, был на то, что будет.
Ну, даже бы к 43-му году, как иногда говорят, вот к 43-му году и бы сделали, не сделали. Ну, потому что для этого нужно было, ну, только в том случае, если, наверное, все танковые заводы перевести на режим военного времени и заставить их работать в том режиме, в каком они работали во время войны. А если бы они работали в режиме мирного времени, такое количество танков просто не произвели бы. Ну и потом за это время окончательно вышли бы из строя танки так называемых старых типов, предельно изношенные. То есть количественно эти 16 тысяч тогда бы покрыли бы. Вот. То есть фактически это привело к чему? Что танковые войска были деморализованы. Они потеряли боеспособность. Потому что личного состава тех танковых войск для новых не хватало. В них стали переводить кавалеристов, стрелковые дивизии переобразовывали в мотострелковые. Ну, что значит преобразовывали? Она в название менялась, и номер. Была стрелковая, стала мотострелковая. Но под это мото-то нужны были автомобили, а их не было. Откуда их было взять? Только после мобилизации, то есть только после объявления войны. А они не успели доехать, эти автомобили, после объявления войны.
Есть два вопроса
еще. Все остальное.
Но если вот так суммировать...
Плюс кадры. Да. Откуда взять командные кадры для новых этих всех соединений? Ну, откуда? Даже досрочный выпуск танковых училищ, он мало что дал. Я не говорю уже о командных кадрах. Даже проблема была не столько с командными кадрами младшим и средним офицерским составом. Даже с высшим офицерским составом, с командирами корпусов. Одним из механизированных корпусов был назначен командовать человек, который до этого занимал должность инспектора конных заводов Красной Армии. Танкист, во.
Ну, на конной тяге.
Ну да. Вот, ну чего, о чем мы говорим, понимаешь?
А если вот суммировать, если я правильно вас понимаю, то то преимущество в количестве, которое мы имели, да, к 22 июня 41 года, то есть фактически сводилось на нет качеством. Качеством в разных своих значениях, да. Качеством личного состава, качеством техники, качеством связи и так далее и тому подобное.
Безусловно. В первую очередь, качеством, конечно, вот уровнем отмобилизованности танковых войск, их уровнем подготовки, их уровнем оснащения. Вот. Потому что каждая немецкая танковая дивизия представляла из себя хорошо отлаженный часовой механизм.
Каждый знал, что делать.
Каждый знал свой маневр. Больше того, их структура была даже, она была более оптимальной для ведения боевых действий, чем наша. Потому что у нас очень долго, накануне войны, рассматривали танки как некий вид артиллерии. Но только, так сказать, более лучше защищенный и более подвижный.
Я как раз хотел задать этот вопрос. Вообще, сама концепция, само отношение.
Вот концепция была совершенно, у нас совершенно была порочная. Несмотря на то, что мы всегда, что вот у нас там, мы там разработали, там что-то там. А что мы разработали-то? Я, честно говоря, так и не понял, что мы разработали.
Недооценивали значение.
Потому что у нас фактически подходили к танковым войскам, воспринимали танковые войска, как просто несущуюся по полю массу танков.
Пушек, в смысле?
Нет, танков, танков.
А танковые войска?
Ну, массу танков. А немцы нет. У немцев это был синтез. У них в составе танковой дивизии формировалась боевая группа, куда на основе, скажем, танкового полка, куда помимо этого входили мотострелковые подразделения, артиллерийские части, в том числе и дивизионного подчинения, а иногда придавались даже корпусные. Да, понимаете? То есть, которые... не имели обозов, потому что эта вся тыловая структура, она висела, собственно, на дивизионном штабе, а это именно боевая группа, очень мобильная, где командир боевой группы, ему не нужно было забрашивать штаб дивизии, чтобы использовать артиллерию, она у него была вся в боевой группе. Потом в немецких танковых дивизиях было больше пехоты. А что такое пехота в танковой дивизии? Это не просто пехота. Это пехота, обученная взаимодействию с танками, потому что главное... Это то, чтобы пехотинец, в первую очередь, не боялся собственных танков. Потому что все-таки он большой, он крутится, там гусеницами лязгает, сослепу может задавить свой. Я не говорю уже про противника. А обучить всю пехоту армии взаимодействию с танками, это сложно. Это практически невозможно. Для этого нужна вот эта вот мотопехота. Ну или мотострелки. У немцев это называлось, ну они назывались стрелковая бригада у них была в каждой танковой дивизии. Ну фактически моторизованная, естественно, вся была на колесах. Но она была хорошо обучена взаимодействию с танками. Она понимала танковый маневр. И командиры, и каждый солдат понимал. У нас такой мотопехоты в составе танковых дивизий и корпусов не было. То есть она была, она числилась фактически. Но обучена она не была. Я не говорю уже про всю остальную пехоту. Поэтому действительно все действия наших мехкорпусов в 41-м году, фактически, если их рассматривать, все время натыкаешься на то, что они в конечном итоге сводились исключительно к действиям самих танков. Ну, например, классический пример – это контрудар 6-го механизированного корпуса. Он наносился в первые дни войны, по-моему, 23 июля начался этот контрудар, во фланг 3-й танковой группе. Ну, казалось бы, все нормально, все хорошо. Но артиллерия осталась на месте, потому что не было средств тяги. Практически, значит, остался на месте весь автотранспорт с пехотой. И в исходный район для атаки вышли одни танки. Но самое главное, что до 3-й танковой группы эти танки так и не дошли. Их остановила немецкая пехота. Потому что в каждой пехотной дивизии немецкой было 111 противотанковых орудий. Ни много, ни мало. В танковой дивизии было, по-моему, Да, 60 противотанковых пушек в танковой дивизии. В нашей, нет, 60 полевых орудий было, вообще всех типов, в немецкой танковой дивизии. В нашей 24. В нашей моторизованной было 48, а в немецкой моторизованной 88 полевых орудий. Разных типов. А в 41 году, летом, вся немецкая дивизионная артиллерия стреляла бронебойными снарядами. Они после Франции быстро очень разработали и ввели в боекомплекты и 105-миллиметровых гаубиц, и 150-миллиметровых гаубиц бронебойные снаряды, способные стрелять по танкам.
Раз уж заговорили об этом контрударе, а что бы вы выделили, какие такие, ну, самые крупные, что ли, такие танковые сражения 41-го года?
Ну, самое крупное, в общем-то, оно как бы известно, это так называемое сражение в треугольнике Ровно-Луцк-Броды, когда по прорывавшейся на восток немецкой танковой группировке было нанесено два фланговых удара. То есть замысел был хороший, замах был богатырский, но произошло, в принципе, то же самое, что и с 6-м механизированным корпусом. В отсутствие авиационной поддержки, в отсутствие, да, более того, соединения, которые наносили эти удары, они до этого уже были измотаны маршами, выполняя противоречивые совершенно приказы. Сначала давался приказ выйти в один район, на полдороги корпус могли развернуть, хорошо, если под 90 градусов, а то и под 180, и отправить в другой район. То есть изнашивалась, значит, материальная часть, а касательно танков, которые уже были вот этого самой второй категории, которые бывшие в употреблении. Ну, ресурсы-то, в общем, мы знаем, что отечественная техника и ресурсы это такие слабое место, скажем, да? Вот. Все это быстро выходило из строя. Запчастей не хватало. К новым танкам вообще не было запасных частей. Никаких.
А когда, к какому году примерно все-таки ситуация выправилась? Я имею в виду сейчас только танковую технику.
Ну, с точки зрения, на мой взгляд, с точки зрения организации танковых войск, то есть, вот, скажем, танковых соединений, ну, в 41-го года мы перешли к бригадной организации, но суть, в принципе, осталась та же. Все равно до конца войны испытывали хроническую нехватку автотранспорта, хроническую нехватку мотопехоты в составе бригад и хроническую нехватку артиллерии. Правда, где-то с 43-го года это немножко стало все купироваться насыщением и танковых, и механизированных корпусов, и танковых армий, приданной артиллерией. Много придавали и буксируемой артиллерии им, и самоходную артиллерию стали вводить в Штаты. То есть как-то это немножко... Значит...
А любимый вами Ленд-лиз?
Нет, ну Ленд-лиз в этом отношении мало что дал, потому что, собственно говоря, организация это же была та же самая. Вот, то есть по количеству. Танковая бригада, нет, ну, количественная, я уже говорил, что количественный аспект ленд-лиза, он, в общем, мы сами произвели значительно больше техники, то есть тут как бы какие-то дырки он позволил, скажем, появились бронетранспортеры, да, но опять-таки укомплектовать ими мотострелковые соединения не представлялось возможным, их не хватало, поэтому они в основном шли в мотоциклетные батальоны, разведывательные какие-то подразделения, на вооружение, значит, штабов.
То есть... Ну, там такое количество названий, которое приходило по ленд-лизу.
Ну, понятно, там номенклатура-то большая, а огромная, количество да, там...
Вплоть до пуговиц.
Там, да. Вот, поэтому... Но вопрос в том, что, скажем, ближе к концу войны, да, фактически, вот я считаю переломным, это для вообще боевых действий советских танковых войск, это, конечно, Сталинградская битва. Потому что фактически это первая операция Великой Отечественной войны, в которых наши танковые войска, и не только танковые войска, перестали вести, ну, в первую очередь танковые войска, потому что это характерно именно для действий, скажем, немецких танковых войск, они перестали вести боевые действия на удержание территории. Они начали вести боевые действия на разгром. Потому что танковые войска в Сталинградской операции получили приказ не ввязываться в затяжные бои, узлы сопротивления обходить и идти вперед. Узлами сопротивления займется пехота. Пехота подойдет и будет с ними разбираться. А их задача была как можно быстрее двигаться вперед, чтобы вот отсечь сразу. Ну и, в общем, как только танковые войска, наши танковые части, начали вести боевые действия таким образом, сразу все начало получаться. Образно говоря, пьяный воздух Блицкрига ударил в голову советским танкистам. И, все вот в этом наступлении под Сталинградом все поменялось местами. Немцы оказались в нашем положении 41-го года. Потому что они-то были вынуждены в этой ситуации вести боевые действия на удержание территории. Но чем это закончилось под Сталинградом, мы знаем. То есть, конечно, оптимальным в этой ситуации был немедленный отход для них. Тогда бы они спасли бы 6-ю армию, и как неизвестно еще, как дальше развивались события.
Это более общий вопрос. Но, безусловно, все-таки к 1941 году, к 1939, к 1941 году, все-таки танковые войска это были очень молодые войска. Да?
Ну, тем не менее.
Да.
Тем не менее.
Да, может быть, были ли уже разработаны какие-то
были.
Там, концепции. А была вот бронетанковая академия наша, она работала?
Была, конечно, конечно. Ну, вот я еще раз повторяю, что, значит, ну, у немцев был ярко выраженный вот такой лидер в плане теоретических разработок, это, конечно, Гейнс Гудериан.
Гудериан, ну,
вот.
А вы знаете, кто у французов?
Знаю.
Деголь.
Деголь, да. Да. И, кстати сказать, их взгляды были очень близки. Были очень близки, и они сошлись в 40-м году. Было, так сказать, войска Гудериана вступили в непосредственные боевые действия с 4-й французской танковой дивизией, которой командовал генерал де Голль. Mm-hmm. Вот. Но сказать, что у нас был какой-то такой теоретик, да, обычно всегда вспоминают Триандафилова и теорию глубокой наступательной операции. Но на минуточку это была середина 20-х, когда она разрабатывалась. Теория глубокой наступательной операции.
Мы дольше разрабатываем.
Нет, дело не в этом. Потом, если почитать, то глубокая операция, это операция фактически, ее глубина 30-40 километров. О танках там вообще речи нет. Это чисто общевойсковые моменты. Потом уже стали под эти вещи подтягивать, конечно, механизацию Красной Армии, танковые войска. Но, еще раз повторяю, вот с организацией танковых войск даже без учета вот этих вот последствий этого непомерного формирования танковых корпусов, механизированных корпусов накануне войны, которые фактически превратили в танковые войска в бесформенную массу. Вот. Даже без этого учета, вот с точки зрения организационной, как механизм, наши танковые войска немецким уступали. Хотя, опять-таки, еще раз подчеркну, если бы в 41-м году немцам противостояли войска 39-го года или же какие-то, значит, частично модернизированные войска 39-го года с новой техникой, потому что, ну, скажем, за это время все, например, тяжелые танковые бригады можно было перевооружить танками КВ. 4 бригады было бы у нас на КВ. А в каждой легкотанковой бригаде там, если брать, что было выпущено 1100, да, где-то танков Т-34 до начала войны, ну уж я не знаю, много можно было бы сформировать танковых батальонов, да, из расчета на бригаду, скажем, один батальон перевооружить 34-ками. Чуть ли не во всех оставшихся легкотанковых бригадах. То есть, опять-таки, еще раз повторю, что войска – это механизм, который должен четко работать. И здесь даже не самая страшная какая техника. Потому что, еще раз повторяю, масса примеров и из танковых войск, и из авиации, и из 41-го года того же, когда на старой технике добивались нормальных совершенно успехов и результатов. И потом не надо очень сильно перехваливать немцев, что у них прям все такое было современное. У них старой дряни было в войсках столько, что... Потому что они же тоже с этим же столкнулись. Ведь они же... Ведь у них на 33-й год у них армия была, состояла из нескольких дивизий. И они за 8 лет, 39-й год, за 6 лет развернули ее сначала до нескольких десятков, а потом до 200 дивизий. Где взять оружие-то такого количества? Там в ход все шло.
Ну, вот вы правильно сказали, что все-таки там механизированные войска, это прежде всего, извините за тавтологию, механизм некий, да?
Да.
Ну, понятно, что это механизм стационария. А в передвижении, да, войска передвигаются. Например, как те же немцы решали проблему там, ремонтной базы?
Ну, она, в общем-то, решалась точно, точно так же.
Шли,
в каждой дивизии было ремонтное подразделение.
И оно шло,
вместе с войсками. Другой вопрос, что и у нас тоже было в каждой дивизии ремонтное подразделение, только уровень оснащенности их был разный. Если в немецкой танковой дивизии...
Там же недостаточно идти с гаечным ключом.
Оно
да?
было полностью укомплектовано, да? Вот, всей техникой необходимой, мастерскими, тягачами.
Передвижными мастерскими.
Да, передвижными мастерскими, тягачами, всем прочим. То в нашей танковой дивизии, вообще в танковых войсках, хронически не хватало этих мастерских передвижных, с тягачами была проблема. Не хватало средств тяги. Чего говорить о тягачах, которые эвакуировали танки? В качестве тягачей в основном использовались тракторы С-65. Сельскохозяйственный трактор, да? Вот. Но он прекрасно справлялся с БТ-7 или Т-26. Вот. С 34-кой у него уже двигатель перегревался. А с КВ он просто на дыбы вставал. Вот. Их приходилось там 2-3 запрягать, так, если они были.
Кто кого тянул.
Да, кто кого должен был тянуть. То есть это была проблема. У немцев это было все решено уже накануне войны. Вот. Поэтому, конечно, здесь такие вот еще вещи. Но опять-таки, если бы не произошло вот это вот раздутие, да, вот вместо этого раздутия войск, да, формирование этих там 29 механизированных корпусов, лучше бы всю эту энергию направили на доукомплектование вот этих вот всех, может быть, не боевых, да, поскольку ремонтные подразделения, они в бою напрямую не участвуют.
По Ленину.
Но важные подразделения. Да, лучше меньше, да лучше. Вот в чем дело. Вот. Но здесь мы уже переходим в другую плоскость. В плоскость двух концепций. Как танкостроение, так и использование танковых войск. Наша концепция и немецкая концепция, которая, если вот кратко, можно определить двумя понятиями. Качественная и количественная. Ну, обычно в пользу нашей концепции говорят, ну, кто в конце концов победил, мы знаем. Но ведь вопрос, какой ценой?
Это мы и пытаемся уже седьмой год выяснить в нашей программе. У нас буквально 30 секунд осталось, просто буквально две цифры. Можно ли подсчитать потери 1941 года?
Ну, 14 июля вот эти 14 тысяч танков, которые находились...
Их не стало.
Все, их не стало.
А у немцев?
У немцев потери, у них первые цифры по потерям на начало сентября. Они потеряли порядка 50%.
Ну, 2000.
Вот. Но есть разница. У нас это были безвозвратные потери. Поле боя осталось за немцами.
А
немцы имели возможность отремонтировать и ввести в строй все эти танки.
Михаил Борятинский. Мы говорили о танковых сражениях 1941 года, о других темах в программе «Цене победы» через неделю.